начинается с выбора сюжета. Мы должны сначала выбрать сюжет святого, который будем писать. Под этот сюжет подбирается доска. Поскольку мы пишем, опираясь на древние образцы, мы уже знаем, как, примерно какая будет композиция. Ранние художники, конечно, они творили. Они творили эту композицию, тоже основываясь на традиции. А мы обращаемся уже к библиотеке, к имеющимся у нас изображением, и эти изображения переносим на доску. Для того, чтобы перенести изображение с существующей иконы, часто применялась калька. То есть на икону мы стелим кальку и проводим рисунок основных линий по иконе. Потом эта калька обводится с другой стороны карандашом и опять же снова стелится на уже новую доску и снова обводится. Карандаш, который был с той стороны нанесен, он перебивается на доску. И таким образом можно безболезненно принести с одной иконы на другую. После того, как мы нанесли, скопировали рисунок, мы его отрисовываем, вот как на этой иконе. Далее этот рисунок обводится темной краской, чтобы впоследствии при нанесении дальнейших красочных слоев было видно рисунок, он просвечивался. Краска изготавливается из натуральных ингредиентов. Это натуральные пигменты, в основном это охры или минеральные камни, вот азурит, например. Изготовить темперные краски несложно. Для этого нам нужны куриные яйца. Нас интересует желток. Мы его отделяем от белка. Сам желток избавляется от пленочки, к которому он помещен. И в дальнейшем он смешивается в пропорции 1:3 с вином или с другим консервантом. Консервант в основном выступает либо вино, как я говорю, или уксус, смешанный с водой. Вино берется белое, сухое. И хорошенько, тщательно все это мы перемешиваем кисточкой. Сейчас мы берем порошок сажи и замешиваем на яичной эмульсии. Со временем желток полимеризуется настолько крепко, что он может выдерживать изменения температур, деформации и сохранять при этом пластичность и стойкость. Эта технология пришла к нам, как уже известно, из Древнего Египта, вот, и до сих пор успешно применяется. Мы сейчас готовим краску, растираем порошок в яичной эмульсии. После этого мы его соберем, всю эту краску собираем. Мы сейчас эту краску используем для нанесения рисунка, который мы уже выполнили. Известно, что перед большими работами иконописцы заготавливали краски, чтобы не отвлекаться на их помол, на их растворение с эмульсией. Их заготавливали килограммами. И часто еще применяется такой метод заготовки, когда смешанная краска, как сейчас было показано, она высушивается и опять превращается в порошок. В дальнейшем ее не надо будет вот так же размешивать, ее просто можно будет разводить водой и наносить как обычную акварельную краску. После того, как рисунок мы выполнили, определяются основные цвета. Заполняется, например, синий цвет у нас. Мы заполняем синим цветом синие одежды и красным красные одежды. И в этом этапе нам нужно раскрыть все цвета иконы, чтобы увидеть, как оно будет смотреться. Здесь еще можно будет что-то изменить. Впоследствии, уже при уже выполнении разделок одежды или написания личного, будет намного все сложнее. Если мы в этот момент будем соблюдать осторожность, аккуратность, то в дальнейшем у нас будет все хорошо. И осталось написать буквы, да, как икона называется, кто изображен на иконе. Перед вами уже закончена икона, где вы видите, есть и надпись, есть обводка иконы. Она не обязательно должна быть киноварная, она может быть другого цвета. На этой иконе мы еще видим технику ассиста, когда золото тонкими полосочками выполняет разделку одежды. Эта икона еще в том числе уже заолифлена. В технике покрытия олифой иконы надо соблюдать осторожность, чтобы пыль не прилипла вместе с олифой к красочному слою. Иначе придется все смывать и делать заново.
Так, сейчас я вам покажу, как изготовить форму тора, или в простонародье бублика, которая составляет основу формы под названием квасник. Начинаем мы, как всегда, с центровки. Несколько раз поднимаем и опускаем глину. Когда форма отцентрована, мы намечаем дно. И в отличие от других изделий, мы делаем сквозное отверстие до самого круга. То есть пальцы упираются в круг. После чего мы начинаем эту форму растягивать вот такими вот движениями. Форма эта пришла к нам в 14 веке, то есть достаточно молодая форма. Ну и, как считает большинство исследователей, пришла она из скандинавских стран. Мы сделали вот такую заготовку, собрали лишнюю глину внутри, собрали лишнюю глину снаружи, и дальше намечаем теперь дно нашей заготовки, вот таким вот образом, постепенно опускаясь вниз. Далее поднимаем стенки. Сначала внутренние, потом чуть-чуть приподнимем наружную, чтобы рассчитать правильное расстояние между ними, и потихонечку поднимаем 5 внутренних стенок. Итак, важно, чтобы высота внутренней стенки была в 2 раза, то есть 2 раза превышала высоту внешней. Только при этом условии вы сможете эту форму закрыть. Каким образом? Сейчас увидите. Итак, обязательное условие — собрать воду внутрь, губочкой аккуратно. Значит, собрали водичку, когда уже изнутри. Потихонечку поднимаем внутреннюю стенку, Начинаем аккуратно ее загибать. Вот таким вот образом. Так, чтобы край этой стенки попал на край наружной стенки. Аккуратно подержали пальцы несколько секунд для того, чтобы форма закрылась. И уже закрытую форму вы можете смело моделировать, поскольку внутри воздух, можете с помощью стека без труда либо выровнять ее, придав прямоугольную форму, либо скруглить, если это необходимо. Так, обязательно собрать лишнюю воду внутри, снаружи. Ну и отличительной особенностью поясника является то, что сохнуть он должен хотя бы 2 часа для того, чтобы его можно было снять, не повредив при этом стенки. Ну и пока он сохнет, можно выкрутить уже отдельные элементы, необходимые для этой формы. То есть носики, крышки и основания. Спасибо за внимание.